«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И я с огромным удовольствием представляю сегодня гостя нашей программы Григория Игоревича Григорьева. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители.
Сейчас уже, наверное, больше зрителей, потому что возможности интернета позволяют людям видеть эту программу. И слава Богу, потому что они смогут увидеть все самые важные моменты этого интервью. И самое главное, ваши глаза.
Да, спасибо. Я думаю, это очень важно.
Человек, вы чрезвычайно занятой, но, тем не менее, успеваете еще и заниматься такими неприсущими, может быть, вашей профессии делами, как рыбалка. Но и об этом мы тоже поговорим.
Хотя... Да, с радостью.
Итак, дорогие друзья, я хочу сообщить вам, что сегодня тема у нас о стрессах, но прежде представлю гостя так, чтобы было понятно, какие вопросы ему задавать. А полагаю, что задавать их можно любое количество, и самое главное, очень широко распространенные. Доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Григорий Игоревич Григорьев. А специализация – психиатрия.
Да, психиатрия, психотерапия, наркология.
Ой-ой-ой, сейчас посыпется. Ну что ж, дорогие друзья, прежде чем мы обозначим тему нашего эфира, мне хотелось бы показать... продемонстрировать по согласованию с нашим гостем один очень важный видеоролик. Вы не против?
Я буду рад.
Пожалуйста.
Еще в детстве я решил, что главная цель моей жизни – быть счастливым. Что это значит? Это значит любить все, что имеешь. Мне всегда хотелось жить, как у Христа, за пазухой. Обрести ту радость, которую никто не отнимет от нас.
Григорий Григорьев – врач-психотерапевт, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей. Более 40 лет трудится на ниве лечения нервно-психических заболеваний и патологических зависимостей. Работа с огромными потоками людей в качестве врача, а затем и священника, забирала все время и силы. Но автор был уверен, он обязан вернуться к литературному творчеству, чтобы с прибылью отдать данное Богом. Так и появился цикл «Ветер радости». Главное, что заложено в книгах Григория Григорьева, это энергия. Энергия радости жизни. Вторая книга цикла «Что приносит нам сны» – это повествование о времени обучения в военно-медицинской академии, легендарном научно-образовательном и лечебном учреждении России. Это был период расцвета военно-медицинской академии, когда лучшие врачи и преподаватели считали для себя честью подвязаться здесь. Автор ярко передает атмосферу «Альма-Матер» и жизни в городе на Неве. Книга полна доброго юмора, поэтических образов, художественно переосмысленных исторических фактов. Отдельную часть составили произведения, написанные в годы обучения в академии.
Эта книга реальная, магическая, мистическая, сказочная. Это легендарные осмысления легендарного учебного заведения. Это дороги, экзистенциальный поиск Бога, когда человек не всегда это понимает. Греческое слово «пневма» обозначает как дуновение ветра, так и божественный дух. Ветер радости – это мое богословское определение Бога. Духа радости, заполняющего и охватывающего всю землю. Какие бы черные тучи ни сгущались над нами, помните, чем темнее ночь, тем ярче светят звезды. Пусть ветер радости наполнит паруса вашей души. До встречи на страницах моих книг.
Я благодарю нашего гостя Григория Игоревича за книги, которые подарены нашему проекту.
Спасибо, Наталья. Мне это очень приятно и радостно сделать.
Такой труд. Сколько часов у вас ушло? Я не спрашиваю, сколько дней и месяцев, сколько часов ушло на создание этой книги?
Ну, одна книга, 2000 часов за письменным столом. Это учитывая ежедневную работу, 5-7 часов в день.
От руки писали?
Вначале все пишется от руки, потом печатная машинка, и потом идет работа на компьютере с многократным изменением текста.
Признаюсь честно, главы из вашей книги уже меня заставили улыбнуться. Вот я вчера слушала в видеоформате, в наушниках, главу о рыбалке с двумя зайцами. Помните?
Конечно, конечно, конечно.
Вы это помните?
Я-то, конечно, да. Да,
вот. А так как я очень люблю рыбалку, я считаю, что такие вещи сейчас очень важны. Как справляться со стрессами? Тема нашей сегодняшней передачи. Вот как раз тем. Послушайте главы из книги, а лучше почитайте. Вы как психотерапевт, что скажете? Полезно читать, вот держать книгу в руках, видеть ее?
Книга, как ничто другое, заставляет работать головной мозг человека, который от природы является самым ленивым органом. Оптимальный физиологический ритм для мозга – это еда и сон. То есть человек ленив по природе, потому что ленив его мозг. И чтобы преодолеть эту внутреннюю лень, существует стимул. Стимул – это остроконечная палка, обитая железом, которую погонщик стимулирует сзади вола. И вот мы лежим, расслабляемся, нас как следует отстимулируют, и добровольно и с песнями мы бежим по дорогам жизни. Так вот, вывести нас из состояния блаженной дремы может только стресс. Стресс – это стартер, который запускает двигатель радости. Вот, например, погналась за нами собака – это стресс. Спасаясь от нее, мы перепрыгнули через высокий забор и радуемся, что остались живы. И чувствуем радость. В головном мозге человека есть нервные клетки, которые вырабатывают гормоны радости, и нервные клетки, которые вырабатывают гормоны стресса. Количество нервных клеток, которые вырабатывают радость, в 7 раз больше. То есть на одну клетку стресса 7 клеток радости. Всего 5 основных гормонов стресса и более 1500 гормонов радости. Просто так получается, что люди не умеют использовать стресс с благой для себя целью. В момент любого стресса у человека резко повышается внушаемость. И, по сути дела, внушаемость – это способность без критики воспринимать любую информацию. Так вот, если в это время думать о плохом, то плохое реализуется. Думать о хорошем – хорошее реализуется. Ну, например, упал на голову кирпич, остался жив. Можешь, конечно, расстроиться, и от этого повысится давление, рассказать всем, как упал на голову кирпич, и с гипертоническим кризом увезут в больницу. А можно почесать синяк на голове и сказать, ну, синяк – это биологически активная зона, которая действует успокаивающим, оздоравливающим образом. Оно так и будет. То есть стресс – это ветер. Если есть руль и паруса, то корабль продвигается к цели. Если нету руля и парусов, то корабль разбивается о скалы. Угу. Поэтому стресс – это необходимые условия нашей жизни. То есть не надо пытаться не реагировать на стресс. Мы не можем не реагировать на стресс. Угу. Надо правильно реагировать. То есть раз есть ветер, то надо поставить правильно паруса, руль и продвигаться к цели.
Я полагаю, что как к священнику к вам на исповедь частенько заходят люди, которые в последнее время говорят: наша жизнь сплошной стресс. Что мне делать с этим?
Ну, видите, у меня вот так вот есть бывает такая обязанность, как, ну, как я сам себя называю, дежурный по земшару. Я нахожусь в эпицентре стрессов. Практически это стрессы, которые приходят ко мне со всего мира. И чем я могу помочь людям? Ну, я могу им только передать свое состояние внутренней радости. Это очень сильно успокаивает людей. Это не передать словами.
Но если они заподозрит вас в лукавстве. Они скажут: «Но я же не сумасшедший, в таком мире живу, и чтобы улыбаться да радоваться».
Вы знаете, если меня заподозрит лукавство, я буду очень рад. Я трижды перекрещусь и скажу: «Баба с воздуха, были легче».
Правда?
Ну, да, да, действительно так. Просто, значит, ну, это вот надо искать другого доктора, это же нормально все. Тем более, все равно один же человек не может всем помочь так или иначе. И люди тоже все разные. Вот. И я думаю, что все отношения между людьми складываются чисто вот энергетика души. Вот она, когда в резонанс входит, тогда есть и результат. Но по поводу лукавства, я вообще человек очень наивный, я бы так сказал. И вот глуповатый даже. В каком смысле? Ну, я как психиатр, я знаю, что основной закон психиатрии говорит: дураки с ума не сходят. Вот иногда приходят на прием очень умные люди и очень несчастные. И вот смотришь на человека и думаешь: бедный человек, он никого не встречал умнее себя. Просто как же он живет на этом свете? А мне вот очень легко, потому что, ну, век живи, век учись, дураком помрешь. Самым любимым персонажем русских сказок был Иван Дурак. Очень странно вообще, как так? Кстати, он ленив был до невозможности. А что в нем было дурацкого? Ну, то, что он прощал негодяев-братьев постоянно, не совершал таких никаких поступков плохих, ну и в конце сказки все время становился царем. А в награду за это у него была либо щука, которая выполняла его желания, либо конек-горбунок. И с одной стороны он был невероятным лентяем, а с другой стороны он был способен преодолевать непреодолимые трудности, мог отмобилизоваться и, ну вот, достать не только перо жар-птицы, но и саму жар-птицу.
Знаете, самые добрые люди, которых я встречала в своей жизни, это жители ночлежки, бездомные. Последним куском поделится, если холодно, отдадут свою старую грязную куртку погреться. Удивительно. Люди, которые, можно сказать, живут в сплошном стрессе. И все-таки обретают вот эту удивительную истину доброты и любви. Это правда?
Я бы сказал, что вот в этих экстремальных ситуациях, в которых оказывается человек, поляризуется понятие добра и зла. Исчезают все туманы. И только тот поймет другого, кто сам это перенес. Не зря говорят: сыт голодного не поймет. Но кто сам бедствовал, кто страдал, кто голодал, кто преодолевал непреодолимые трудности, он будет понимать любого другого человека. А если этого нет, если человек находится в состоянии разных трудностей и внутреннего кризиса, то, глядя на него, многие люди скажут: а какие у него проблемы? Это, знаете, вот когда ученик первого класса приходит к ученику четвертого класса и говорит: у меня проблемы, трудное задание. А тот ему отвечает: ну какие у тебя проблемы? Да, для ученика четвертого класса это не проблемы. И когда к нам приходит сосед и говорит: вот у меня болит зуб, мы ему тоже отвечаем: ну какие проблемы, сходи к стоматологу. Да, конечно, никаких проблем. Вот когда у самого зуб заболит, тогда будут проблемы. Поэтому только тот, кто перенес много боли, много несправедливостей, его душа чувствительна к боли другого человека. Это неизбежное такое вот состояние. Потому что то зло, которое человек прошел, Господь его переработал в добро. И человек, который много страдал, он не будет никогда желать подобного другому человеку.
Григорий Игоревич, священнику трудно отмахнуться от людей, которые приходят на исповедь. Вам приходится это выслушивать. А вот как врач, психотерапевт, нарколог, когда вам ваши пациенты говорят: у меня стресс, я ничего не могу поделать, я хочу что-то натворить со своей жизнью. Вот здесь вы как справляетесь? Отличается прием врача от приема священника?
Но священник от врача отличается, в первую очередь, тем, что он совершает таинство во время богослужения. И исповедь является таинством, таинством является причастие. Врач этого не может сделать. А во всем остальном все очень близко. Вот некоторое время назад ко мне пришла одна молодая девушка, и говорит: вот у меня вот такая вот тяжелая жизнь, муж у меня неверующий, в церковь идти не хочет, вот у меня депрессия постоянная, я в унынии пребываю. Я ее спрашиваю: а вы вообще крещеный человек? Она говорит: да, крещеный, да. Я говорю: а вы когда были последний раз на причастии? Она говорит: ну, год назад. Вот. И вообще мне жить не хочется. И вот я вот прямо, вот, ну, не знаю, что делать. Я ей отвечаю: вы знаете, вот был бы я вашим мужем, я бы тоже никогда не пошел в церковь, глядя на вас. Она говорит: как? Я говорю: ну, вот так. Она говорит: а что вот с этими мыслями делать? Я говорю: ну, вам же тяжело живется. Она говорит: очень тяжело. Я говорю: так надо прекратить это дело. Угу. Говорит: на что вы намекаете? Я говорю: выберите хорошую веревку, осветим вместе ее, и вот...
Ай-яй-яй. Это вы ей сказали?
Как вы думаете, что стало с ее депрессией?
Не знаю. Наверное, она, будучи человеком достаточно гордым, ушла и обиделась на вас.
Нет, она абсолютно была не готова к такому.
Повороту?
Она
я бы тоже
совершенно была. Растерялась внутренне. Mm. Вот. И спросила: так что же делать? Она действительно была не готова. Я говорю: завтра на причастие приходите. И все. Mm. Она стала причащаться. Первые христиане причащались каждый день почти 700 лет. Она неделю ходила каждый день на причастие.
Улыбаться стала.
Очень скоро ее муж пришел в церковь. Посмотреть, что с ней, как так, как же с ней такое случилось. Mm. Вот. Поэтому у нас ведь, знаете, как вот верующие люди, они должны быть самые счастливые. Самые, это не значит, что у них нет трудностей. Но глядя на них, все должны говорить: ну, понятно, им Бог помогает. Вот я всегда стремился, как я уже говорил, жить как у Христа за пазухой. А что это для меня значит? Это не значит, что это легкая жизнь. Но вот когда в подводной лодке человек погружается в глубину, то прочный корпус подводной лодки трещит. Трещит он, потому что он сделан конструктивно из металла разной толщины, от 1,5 сантиметра до 2,5. И вода неравномерно обжимает этот корпус, чтобы, ну, как бы зажимать сварные швы. Если корпус будет одной толщины, то сварные швы могут не выдержать и лопнуть. И вот когда внутри находишься, все вокруг трещит поначалу, и кажется, что сейчас все лопнет и придет конец, вода затопит все. Потом к этому привыкаешь, а внутри сухо. Вот когда мы живем у Христа за пазухой, нас снаружи сжимают, мы трещим по всем швам. А внутри у нас тишина, куда можно спрятаться и занырнуть. Это, знаете, то, о чем говорил Федор Михайлович Достоевский. Широка душа русского человека, и Бог, и сатана в ней вмещается. Вот надо душу сузить до одного Бога. Вот когда сильный ветер дует над неглубоким водоемом, например, у нас над Финским заливом, у дамбы, понимаешь, почему это место называется Маркизова лужа? Перемешивается буза береговая, и вода коричневая становится, как глинистого цвета такого. А когда сильный шторм в океане, то вода прозрачная, она не доходит до дна. И подводная лодка может опуститься ниже зоны шторма, и ее там не будет качать. Вот надо найти в себе такое место. Это то, о чем говорил Антуан де Сент-Экзюпери в своем последнем романе, неоконченном, «Цитадель». Нельзя отрезать темную часть души от светлой. Темная часть уменьшается по мере увеличения светлой. А когда увеличивается темная часть, то светлая уменьшается. Так устроен человек. И светлая часть души открывается в измерение Царствия Небесного, а темная часть в Царствие Подземное открывается. И вот у нас одновременно и те мысли оттуда приходят, и от другие мысли приходят. Одни от Бога, другие от лукавого, третьи от самого себя, а четвертые от людей. И с этим винегретом современный человек живет, не имея возможности разобраться вообще, что с ним происходит. Вот когда человек начинает приближаться к Богу, то вот этот винегрет заканчивается. То есть здесь важно не с грехами бороться, а к Богу приближаться. Собственно, что такое грех? Вот все мы рождаемся с некими свойствами врожденными, которые можно назвать таланты. Вот если мы будем встречаться с хорошими людьми, с духом любви, то эти таланты разовьются. А если от нас уйдет благодать Божья, любовь, то таланты станут грехами. То есть грех – это больной талант. Человека нельзя перевоспитать. Вот он какой есть, ой, такой есть. Вот, но если он встречается с энергией божественной любви, все его негативные свойства становятся позитивными. Это знаете, как говорил Дон Кихот. Ему говорят, вы безумец, Дон Кихот, вообще. Вы боретесь с ветряными мельницами. Он говорит, нет, это не мельницы, это злые великаны. Он говорит, вы просто сумасшедший. Он говорит, но самое большое в мире безумие, отвечает Дон Кихот, видеть мир таким, каким он есть, а не таким, каким мог бы стать. И вот когда кто-то способен увидеть в человеке то лучшее, что не на поверхности, а в глубине души, то действительно светлая часть в человеке начинает увеличиваться.
Григорий Игоревич, позвольте, я нашим только что подключившимся подписчикам еще раз напомню, что у нас сегодня очень интересная тема, и обсуждаем мы ее с Григорием Игоревичем Григорьевым, который является доктором богословия, доктором медицинских наук, профессором, заслуженный врач России сегодня в нашей студии, психиатр, психотерапевт и нарколог. Позвольте, я возьму несколько секундную паузу, посмотрю, есть ли сообщение. Да, есть уже сообщение, вопросы нашему гостю. Мы сегодня говорим о стрессе, как с ним справляться и как им управлять. Вы знаете, очень грустная история произошла. На днях мне позвонили знакомые и спросили, нет ли у меня знакомого нарколога. Тогда мы еще с вами еще не встречались, а то бы я точно знала, куда послать этих людей, потому что они столкнулись с бедой. Их дочь, у которой своих трое детей, оставшись без мужа, запила. И так долго длился этот запой, что выходила она из него страшная, и вот теперь ей нужен врач, который бы ее смог закодировать. Как часто вы предлагаете своим пациентам, как психотерапевт, подобную вот вещь, кодировки и так далее? Вы же как священник, я полагаю, делать этого не должны или не хотите, но, впрочем, ответьте сами на вопросы.
Ну, видите, если мы говорим о лечении алкогольной зависимости, то я этим занимаюсь почти полвека. И лично пролечил вот по алкоголю более 130 тысяч человек. Вот я лично их принял и пролечил. Это не значит, что вот все они не пьют. Но большая половина из них не пьет вот за это время. Более 30 тысяч с разными видами наркотической зависимости. 40 тысяч курильщиков, 20 тысяч игровой зависимости разных людей. То есть у меня просто огромное количество было этой практики. Есть две силы, которые психотерапевтические, духовные, могут изменить человека. Любовь и страх. Больше ничего не может изменить. Там, где он испытывает любовь, там остается только страх. Собственно говоря, вот смысл кодирования в том, чтобы вот этот страх противопоставить любви. Если бы человек точно знал, что вот он это выпьет и умрет, то какая-то часть людей бы остановилась. А какая-то бы не остановилась, это не всех останавливает. Страх, он действует избирательно. На кого-то он, тормозит, а кого-то, наоборот, не тормозит. А то, что касается любви, она на всех действует одинаково. То есть самое главное в психотерапевтическом и духовном исцелении человека, страдающего вот некой зависимостью, помочь ему избавиться от мыслей, которые возникают на предмет этой зависимости. Конкретно о выпивке, допустим. Эти мысли могут быть постоянные, могут быть спонтанные, могут возникать после стресса. Человеку может во сне присниться, что он пьет, хотя он не пьет в это время. Еще профессор Сеченов в конце 19 века, величайший отечественный нейрофизиолог, он сделал такое открытие, что физиология мозга одинаково реагирует на происходящее событие, воспоминания об этих событиях, или сны на эти темы.
Одинаково?
Одинаково.
Во всех трех случаях?
То есть гормоны мозга выделяются одинаково во всех трех случаях. Поэтому, когда человеку приснился сон, что он пьет, и он утром просыпается, то он физиологически готов к запою. Вот главная задача лечения – помочь избавиться от этих мыслей. Но здесь страхом их не остановишь, эти мысли. Хотя страх может очень сильно остановить человека. Ведь многие знают, что когда человек бывает пьяный, попадает в стрессовую смертельную ситуацию, он моментально трезвеет. Или после стресса выпивает стакан водки и не чувствует даже опьянения. Такое тоже может бывать при сильном стрессе. То есть он пытается выпить, и алкоголь на него не действует, потому что в организме вырабатываются вещества, его разрушающие. Ну вот для этого существует метод зарока. Зарок – это древний церковный подход обращения к Богу за помощью. «Господи, я обещаю тебе не пить, если ты дашь мне силы». То есть это форма получения исцеляющей Божьей благодати. И если это срабатывает, то у человека исчезают мысли, связанные с выпивкой. Как будто бы он никогда не пил вообще. При этом у него снимается тяга автоматически и восстанавливается утраченная радость жизни. Ведь в чем главная проблема? Сатана с Богом борется, поле битвы сердца людей. Федор Михайлович Достоевский. Любая борьба фиксирует на проблеме. Любая фиксация усиливает проблему. Когда мы сжимаем пружину, чем сильнее мы ее сожмем, тем сильнее она открывается. То есть перестать бороться. В духовном мире бороться нельзя. Там воля человека ноль без палочки. Надо выполнить то, о чем сказал Христос. «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас». Уметь прятаться под Божий щит. «Господи, я обещаю тебе не пить, если ты мне поможешь». Это зарок. А обет, то есть зарок – это обещание не делать злого дела. А обет – это обещание сделать доброе дело. Вот раньше до революции, когда папа давал зарок, то мама, которая не пила, и дети до 7-летнего возраста давали обет, чтобы папу поддержать. Ну что такое обет? Например, болеет ребенок. Кто-то говорит, мама, например, «Господи, поправится, я построю часовню вот, в память ее исцеления». Это доброе дело. Вот это доброе дело делается на своих силах. А зарок – это получение Божьей благодати тому, кому самому не справиться. Конечно, многие скажут, что проблема в том, что никто из алкоголиков себя таковыми не считает. Вы знаете, это не имеет на самом деле никакого значения. Потому что при любом психическом заболевании человек не считает себя больным в достаточной степени. Вот, поэтому это естественное сопровождение. Важно, чтобы он хотел измениться. И тогда Господь помогает человеку. Насильно это невозможно сделать без самого человека, без его согласия.
Но если он ослаблен до такой степени, что не может контролировать свое желание.
Вы знаете, это у меня будет пятая книга «Ветер радости. Битва со змеем». Вот. Вы не представляете, какие у меня были вот, удивительные люди. У меня был один человек, который лечился, наверное, это был, может, 91-92 год. 37 лет возраст, 60 раз стационар и 5 раз ЛТП. Вот. И я не поверил ему и говорю, такого не может быть. Он очень обиделся. Украл из диспансера свою карту амбулаторную. Вот два таких тома и принес нам ее. Мы его торжественно назвали патриархом алкоголизма. Вот. Вы знаете, мы долго, конечно...
Не обиделся?
Нет, он очень радовался, гордился очень этим. Да. И потом он, когда перестал пить, оказалось, что у него еще и все виды наркотиков были, и все виды, ну, понятно, что зона заключения, все, что вот веселило, все, что горит, все он это так или иначе перенимал. Потом, когда мы его вытянули, пришла его жена, которая тоже пила вместе с ним. Потом пришел сын наркоман на лечение. Это все происходило в течение 10 лет, вот эта вся история. Mm-hmm. Ну, а потом он все-таки вышел из этих состояний с Божьей помощью.
Вернувшись к драгоценным книгам «Ветер радости», мне хотелось спросить, как вы считаете, могут ли ваши книги стать лекарственным средством? Медикаментозным для лечения стресса.
Видите, сейчас все, что называется психотерапия, ее на самом деле уже не осталось. И сегодня психотерапевты, они назначают медикаменты. Вот то поколение психотерапевтов, которое я представляю, мы медикаменты не применяли при лечении пограничных состояний. Большая психиатрия, там, где значит, циклотимия, шизофрения, разные тяжелые заболевания. Там необходимо медикаментозное лечение. Но именно в пограничных состояниях, при неврозах, надо использовать внутренние возможности человека, в первую очередь его способность к самовнушению. Потому что медикаменты будут давать очень слабый результат. И я специализировался всегда на восстановлении сна за счет способностей самого человека. Ведь когда сон нарушается, идет поломка нервной системы, нет восстановления. Вот первая главная задача была восстановить сон. Вот не так давно одна девушка, которая прочитала вторую мою книгу, она написала мне такое сообщение, что, вы знаете, 3 месяца сон нарушен, снотворные не помогали, прочитала несколько глав и заснула мертвым сном. Теперь ложу книжку вот прямо на тумбочку прикроватную и сплю как младенец. У меня раньше никогда не было такого хорошего сна. Я считаю, что любая хорошая литература обладает лечебным действием. Не только моя книга, любая хорошая литература. Но в этих книгах есть самое главное. Моя главная задача, как писателя, научить человека думать о хорошем, когда плохо. У меня очень много было стрессов в моей жизни, ну, невероятное количество. Но достаточно сказать, что я был в 3 авариях на 3 разных подводных лодках. Ну, и бесчисленное количество всевозможных состояний между жизнью и смертью. Бесчисленное количество. Это будет 4-я книга, которая будет называться «Ветер радости. Исповедь по вдохновению. Тихоокеанский флот после военной медицинской академии».
Вот. Мы же об этом еще не сказали. А я только собиралась говорить, вы, уважаемые подписчики, наверное, задавались вопросом, почему человек, сидящий в нашей студии, так хорошо в кораблях разбирается, особенно в толщине воздействия на внутреннее пространство. Вы заканчивали военно-медицинскую академию по специализации...
Ну, это военно-морской факультет, угу. Военный врач, он должен был быть, ну, на кораблях мы все проходили подготовку по хирургии, потому что это то, что было в первую очередь необходимо в экстремальных ситуациях. Там, где невозможно человека, пострадавшего, передать на плавбазу или в госпиталь, приходилось решать эти вопросы прямо в подводной лодке. Вот. И нас готовили, ну, очень здорово, то есть мы должны были оказывать все виды помощи, медицинской, неотложной помощи. В частности, я вот интернатуру заканчивал по травматологии. То есть любая травма, все это надо было знать. А уж параллельно, по своему собственному желанию, дополнительно и по психиатрии заканчивал. Психиатрия, она тоже необходима, потому что, ну, в общем-то, человек, имеющий психиатрическое образование, он к людям относится помягче. А на проблемы смотрит поширше.
Угу. Я только хотела сказать, мне так понравилась эта фраза: человеку помягче, а на проблемы поширше.
А вы знаете, чья-то фраза? Операция И. Напарник. Федю помните?
Точно, точно.
Это же Федя говорит: Шурик, к людям надо помягче, а на проблемы поширше.
Надо пересмотреть. Вот, кстати, во время вот таких вот напряженных ситуаций, которые человек испытывает, почему-то комедии не смотрятся, все больше хочется ужастики какие-то посмотреть. Елизавета вас спрашивает. О, все смешалось в нашем доме, потому что вопрос сегодня вам задают и как священнику, и как врачу. Расскажите, пожалуйста, о молитве матери, действительно ли она исцеляет? Можно привести примеры? Спасибо.
Ну, вы знаете, я же практик, и мне важен всегда результат. Потому что Господь тоже нас учил, по плодам их узнаете их. И вот я помню, очень много больных, я провожу лечение, идет общая беседа, потом идет индивидуальный прием после общей беседы. И вот на индивидуальный прием ко мне приходит человек, где он говорит: я хочу дать зарок там на год, на 3, на 5, на 10 лет, на всю жизнь. Этот заходит и ничего не говорит. Я спрашиваю его: вы вообще алкоголик? Он говорит: нет. Я говорю: я понял, а зачем вы пришли? Он говорит: мне надо справка. Я говорю: о том, что вы прошли лечение? Он говорит: да. Я говорю: родственники? Бывает, либо с работы требуют справку, либо родственники. Он говорит: да, говорит, вот жена сидит там с матерью. И говорит: принесешь справку — не разведусь, не принесешь — разведусь. И говорит, я, знаете, сколько скажете, заплачу, потому что дело такое вот очень важное. Я ему говорю, я все понял, конечно, я вижу, что вы не алкоголик, а у меня огромное количество людей сидит в коридоре. Я понимаю, что как-то надо выполнить основной принцип военно-морской медицины – эвакуацию от себя. Вот, потому что, ну, если я его сейчас выгоняю, я понимаю, что сейчас войдет жена, мать, и начнется у нас здесь такая вот история. Ну, просто мы собьем вообще всю работу. Я его пытаюсь как-то сказать, ну, вы выйдете, подумайте, потом придете в другой раз, ну, эвакуировать. Но он не эвакуируется. Я говорю, родной, ну, ничего. Он говорит, так что же мне делать, он спрашивает. Я говорю, я не знаю. А знаете, внутри кипит все, потому что там много людей, мне же их принимать надо. Этот вот пришел, голову мне морочит. Я думаю, вот бесы куражатся надо мной. Просто прямо издевается через этого человека. Потом говорит, да ладно уж, раз так вот нельзя по-другому, ну, давайте свой зарок. Ну, меня опять начинает внутренне свой зарок. Зарок это вообще-то Господь, а не я. Ну, ладно, так, собираюсь, считаю до пяти, успокаиваюсь и говорю, на сколько, спрашиваю. Говорит, по барабану, давайте на всю жизнь.
Красота.
Я думаю, ну, что делать? Ну, неправильно, так не должно быть, это все неправильно, так нельзя работать. Ну, чтобы только вот побыстрее с ним расстаться. Читаю над ним молитву, закрепляю зарок на всю жизнь. Он уходит, выдаю ему справку. Вот, понимая, что так нельзя делать, это неправильно абсолютно я поступил, это вот против моей врачебной совести, но зато я избежал конфликта. Он уходит. Через какое-то время я забываю про это, людей много идет. Приходит ко мне через 15 лет и говорит, помните меня? Я его сразу вспомнил, потому что случай был уникальный. Он говорит, знаете, я ведь с тех пор не пью, он мне говорит. И смотрит на меня. И говорит, вы знаете, как я удивляюсь? Это он мне говорит. А я ему отвечаю, родной, знал бы ты, как я удивляюсь, что ты не пьешь.
Вы так мягко ушли от ответа по поводу книг, что они могут
так
послужить.
Так вот, я вот рассказываю, что, ну как это могло сработать? Вот это и есть молитвы матери, молитвы жены, которые были вместе с ним. Он был абсолютно безнадежный. Я не могу это ничем объяснить.
А вы уверены, что они молились?
Вы знаете, да, учитывая то, что они его все-таки вот привели к нам, зная, что мы работаем в церкви все время, и да, конечно, я в этом уверен, я просто не понимаю, как может такой человек бросить пить. Явное чудо, ну явное, вот как воскрешение Лазаря четырехдневного.
Я верю в то, что мама молилась.
Ну, по крайней мере, я так думаю. А как на самом деле, мы узнаем, когда умрем. Вот
это
когда
точно.
Умрем, там мы все узнаем наверняка.
Григорий Игоревич, я каждый день разговариваю со своей мамой по телефону. Она живет у меня очень далеко, ей 86 лет, и я ее прошу очень мягко, но настойчиво жить с нами, быть с нами, потому что молитва матери для детей – это очень важно. Конечно же, это помощь вам. И все-таки, вернувшись к вопросу о книгах, вот конкретный вопрос. Купит женщина или мужчина книгу, или найдет ее где-то, главы услышит, поможет ли им справиться это со стрессом? Я понимаю, что вопрос такой, риторический, но тем не менее, как вы считаете?
Ну, я для этого эту книгу писал, потому что это огромный труд, и при вот моей общей загрузке, вот это для меня сейчас самое главное дело. Я попытался сюда вложить всю ту исцеляющую энергию, которую дал мне Господь, так, чтобы люди, прочитывая эту книгу, исцелялись. А как будет на самом деле, человек это узнает. Я не думаю, что большой труд очень, ну, приобрести ветер радости. Если вы в поисковике, в интернете сказать «Григорий Григорьев», там «Профессор Григорьев», «Ветер радости», выскочат там все, значит, места, где ее можно купить. Она есть и в Озоне, эта книга. Она есть у нас в храме. Те, кто в храме у нас ее, мы через храм кому посылаем, то я подписываю обычно этим людям все с дарственной надписью. Есть в Москве, в доме книги на Арбате, в магазине «Москва» на Тверской. У нас в Петербурге магазин «Порядок слов» на Фонтанке 15, Русская христианско-гуманитарная академия. Она там есть. Вот, поэтому, ну, книга для этого создавалась, для того, чтобы помогать исцелять людей. Конечно, сейчас людей очень сильно отучили от чтения, но она так написана, что ее читать легко.
Григорий Игоревич, когда, простите, что я провожу такую параллель, рекламируют медицинские изделия или медикаменты, внизу пишут: будьте осторожны и обязательно проконсультируйтесь с врачом, со специалистами. Читая вашу книгу, используя ее как средство для освобождения от стресса, для того, чтобы изменить свою жизнь, сердце свое в первую очередь, конечно же, нужно ли консультироваться со специалистами?
Ну, конечно, нужно. Я считаю, что самый большой специалист в этой области – это профессор Григорьев, который предписывает чтение этой книги. У меня вот во второй книге «Что приносит нам сны про Академию» там такое вступление, вот, значит, оно такое вот, ну, особое. Называется «Читай, Антарктида, читай». Я не буду сюжет рассказывать, но я оказываюсь в Антарктиде, куда, значит, приезжаю лечить полярников, у которых нарушен сон после перенесенного COVID-19. И, значит, мы приходим к выводу, что по одной главе перед сном прочитывать и на прикроватную тумбочку ложить, и у всех восстанавливается сон. Ну, это, конечно, это шутка, конечно, на самом деле.
Я только хотела спросить, вы и там успели побывать?
Ну, вот вы почитаете, тогда я отвечу на ваш вопрос.
Хорошо. И все-таки вот у нас осталось 9 минут, драгоценных 9 минут в программе. Скажите, пожалуйста, что такое стресс? Как специалист, вы наверняка знаете точную формулировку этого заболевания. Или это не заболевание, а нормальное состояние нашей жизни?
Вы знаете, это некий форсаж. Угу. Который помогает человеку кратковременно преодолеть непреодолимую ситуацию. Когда у человека просыпаются нечеловеческие силы. И физиологическое значение стресса, он заложен Господом Богом, природой для спасения жизни. То есть в момент сильного стресса человек может совершать действия, которые никогда не совершит без него. Ну, например... Вот когда-то я работал врачом-психотерапевтом в больнице Академии наук на Маристереза 72 у нас. И академик Трешников, вот покойный, вот, он полярник был, вместе с Папаниным высаживались на Северном полюсе, он мне рассказал такую историю. Вот они высадились на льдине на самолете и отошли немножко от самолета, а летчик стоял под крылом, и кто-то сзади хлопнул ее по плечу, положил руку на плечо, он поворачивается, стоит вот так белый медведь. И он говорит, как стоял, так и вспрыгнул на крыло прямо с места. 2,20 высота. У них в этой экспедиции был чемпион Советского Союза по прыжкам в высоту. Ему протоптали дорожку, он пытался вспрыгнуть на крыло, но не смог. Вот что такое стресс. То есть стресс – это кратковременный форсаж, который дает... огромные силы человеку за счет потенциальных скрытых возможностей, скрытых на предмет спасения жизни. И поэтому, если все время включать стресс, то происходит некое истощение этой системы. Если человек живет в стрессе, я вам говорил, это стартер, который запускает двигатель радости. Но если ездить на стартере, то быстро садится аккумулятор, и машина останавливается.
За вами все нужно записывать. Честное слово. Конкретный пример. У женщины в течение месяца происходит несколько событий, которые ее увергают в полнейшее уныние. И при разговоре со мной она говорит, я до такой степени истощена этими стрессами, у нее умирает, уходит, к сожалению, мама от коронавирусной инфекции, запивает отец, выясняется, что муж ей всю жизнь изменял, и они разводятся. Происходит трагедия с ребенком. И все это в течение месяца. Скажите, пожалуйста, может ли человеческий организм такое количество, ну, концентрированное количество стрессов удерживать, и как ему помогать в этой ситуации?
Ну, говорит поговорка русская народная, пришла беда, отворяй ворота. Беда не идет одна. никогда человек не получит дозу стресса, которую он не мог бы перенести. У меня был один день в моей жизни, когда была тяжелейшая авария на подводной лодке, мы столкнулись с другой подводной лодкой, мы чудом остались живы, и когда обе лодки не восстановили уже, они были, не подлежали восстановлению, но нас отбуксировали в базу, это под Большим Камнем, такая бухта Чажма, край света, Приморский край, Дальний Восток, 250 километров Владивостока, и командир послал меня во Владивосток за медикаментами. И я пока ехал в этот день, то есть, ну, я ехал на шел 15 километров пешком, потом на попутной машине, 2 километра проехали, выезжает грейдер, машина съезжает в кювет, чтобы не столкнуться. Пересаживаясь на другую машину, через 5 минут повторяется авария. Я думаю, все, на машинах больше не еду, поеду на автобусе. Сел на автобус, на пазик, высокая гора, такой обрыв 30 метров, поворот крутой, и вот... Мы вот так поворачиваем, отсюда выскакивает самосвал, нас кузом задевает, мы накреняемся над этой пропастью, там одинокий дуб, и мы как на этом ролике качаемся. Все вылезают через боковую дверь, он раскачивается больше и больше, а я последний, я не могу вылезти, я на месте кондуктора сижу. И последний вылезает такая вот объемная женщина, которая застревает в этом окне, автобус раскачивается, у нее в руках сумка, в сумке 3-литровая банка со сметаной разбитая, и она меня этой сметаной поливает. Выдрать эту сумку невозможно. То есть я весь в сметане, она мне всего залила в форме, полностью сметаной, из головы там, вся форма, все залито. Ну, что делать? Я ее ногами кое-как вытолкал, и потом, когда я вылез наружу, то народ, который был в страшном стрессе, увидев меня, часть рассмеялась, часть заулыбалась. И вот это был один день. 4 аварии в один день. Я скажу вам, я когда приехал в Владивосток, я пошел в баню, я был самым счастливым на свете человеком. Мне люди говорят, что ну вот трудно. Я вспоминаю свою подводную лодку, и мне везде легко.
У нас осталось 2 драгоценных минуты для того, чтобы дать главный совет, как справляться со стрессом. Когда меня спрашивают мои знакомые, как я справляюсь со стрессом, я говорю, молюсь. Не по силам не дается. То есть Бог дает ровно столько, сколько я могу выдержать. Что вы скажете, Григорий Игоревич, сегодня всем нам? Как с ним справляться?
Первое, что я благодарю Бога за любой стресс, потому что я верю, что за этим стрессом придет семикратная благодать. И у меня от этого повышается настроение. То есть я не стрессу радуюсь, а я знаю, что привалит сейчас 7 раз больше. И я вот уже там. Ну, то есть, как бы идет сильная метель, засыпают землю снегом, а я уже в весенних разливах. Будут большие разливы весенних рек. Как для рыбака это крайне важно. Второе. Конечно, Господь все зло превращает в добро. Вот это надо помнить. И святые отцы радовались не трудностям, а той благодати, которая вслед за этим приходит. Потому что в этом состоянии мы всегда можем простить вот тех людей, которые нам этот стресс невольно причинили, и уйдут наши грехи. Вот. Поэтому это великолепная возможность ну, такого внутреннего катарсиса и освобождения от многих негативных энергий, которые находятся в каждом человеке. И, конечно, главное то, что я хочу сказать, что все-таки человек рожден для радости. И этот мир отдан нам. Бог не вмешивается в нашу жизнь. Мы из мира делаем... рай, царство Божие на земле, и делаем ад. Вот чтобы было больше рая, надо темный портал души закрыть с Божьей помощью, просить Бога, чтобы он это произвел. Это происходит во время церковных таинств, исповеди и причастия. Самое главное, ну, для православных людей это так.
Меня радует, что сейчас храмы наполняются, и стоять уже на службе становится все теснее и теснее. Это большая радость. Ваш храм, которым вы служите, находится в Юках. Это Ленинградская область.
Ну да, это Всеволожский район, Парголово, Осиновая роща, Юки, 20-25 минут на маршрутке от Просвещения. Он недалеко, это черта города фактически. И ну вот вчера была служба, у меня было почти 500 причастников. Служба каждый день у нас идет. В 7 и в 10 утра по воскресеньям, 8 часов каждый день по будням идет. Я говорю, что у нас самый лучший храм всех времен и народов за всю историю человечества. Это шутка. Я шучу так. У нас нет ни одной злой бабушки в храме. Как только злая бабушка появляется, мы даем ей сладкий пирожок, и она доброй становится. У нас никто никому не делает замечаний. Очень много детей. Вот в воскресенье причащалось более 100 детей.
Я схитрила. Таким образом, дорогие друзья, я предложила всем вам продолжить знакомство с нашим гостем. Сегодня у нас в студии был Григорий Игоревич Григорьев, доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, психотерапевт, психиатр и нарколог. Спасибо вам
большое. Спасибо вам, Наталья. Да благословит всех нас Господь и хранит нас Пресвятая Богородица.
Это не последний наш эфир, дорогие друзья. До свидания, до новых встреч в эфире.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.